ओम नमो भगवते वासुदेवायाम।
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 Сегодня мы начнем новую тему. Она, конечно, не новая, она старая, как мир. Вот. И мы, в общем-то, ее уже тоже проходили как-то. Но я ее решил обновить немного и также записать ее на кассеты. Это у меня такая форма, так сказать, реализации проекта. Вот, пока этот проект не записан на бумаге, где-нибудь там не записан на кассете, я считаю, что он не сделан. Когда я вот так уже сделал, из головы выложил, все. Есть нечто готовое, к этому можно уже возвратиться. А до этого я эту тему так как-то не зафиксировал все это на носителях, поэтому решил ее возобновить. Я думаю, вы не сильно будете на меня жаловаться. Она тем более небольшая такая тема. И актуальная вечно для духовной жизни. Эта тема называется «Как избавиться от чего?» От чего? От материальных желаний, да. Анартха так звучит. Материальное желание что-то более родное, близкое. Анартха — это индийское что-то. Материальное желание наше, родные, русские. Итак, как избавиться от материальных желаний? Это небольшая тема, где-то раза 4, максимум 5 мы на нее поговорим. Это очень важно, потому что это впрямую связано с нашим духовным прогрессом. Жизнь, вообще говоря, жизнедеятельность проявляется в желаниях. Когда человек болен, то, как правило, у него понижается интерес ко всему, ничего не хочется. Есть не хочется, ничего не хочется не читать, не видеть, ему хочется только спать. Такое неестественное состояние. И наоборот, когда у человека возрастают какие-то желания, говорят, ну вот, выздоравливают нормально. Иногда бывает так, что человек обращается к духовной жизни, и бедные его папа с мамой говорят: ой, что это с нашим сынку стало-то? Интерес к жизни пропадает у него. Телевизор он не смотрит, за подружками уже он не ухаживает, то он не пьет, это он не курит, туда он не ходит, говорит, умирает. Желания уходят. То есть жизнь и желание – это вещи очень тесно связаны между собой. И речь пойдет не о том, как стать мертвым камнем, вот, как избавиться от желаний, не об этом речь пойдет, а речь, как избавиться от неправильных желаний, от материальных желаний. Потому что духовный мир – это место, которое бурлит от желаний. Там столько желаний у всех живых существ, но никто не страдает от этого, потому что все желания связаны с Кришной. А для этого нужно просто-напросто желания, которые исходят из души и преломляются через ум, через тело, искажаются. Их нужно очистить, перенаправить опять, и на эту тему мы будем разговаривать. Но существует достаточно большое количество способов, как это сделать, и мы постараемся осветить весь арсенал этих средств. И сначала у нас такое обоснование темы. Арджуна во второй главе Бхагавад-гиты, когда речь зашла о совершенстве сознания, о необходимости возвысить сознание, спросил, какие признаки у освобожденной души. Мы прочитаем стих. Это вторая глава, 54 стих. Арджуна спросил: «О Кришна, как распознать того, чье сознание погружено в трансцендентное? Что говорит он и как? Как сидит и как ходит?» То есть у трансценденталиста признаки есть. И Кришна ответил в 55 стихе. Вот наша тема. Шри Бхагаван Вача Праджахати Адакман Саван Тарха Многотан Атмани Ватмана Туштах Хитта Прагья Садочати Садочате. Верховный Господь ответил: «О Партха, когда человек отказывается от всех чувственных желаний, порожденных его умом, когда он, пройдя таким образом через очищение, находит удовлетворение только в своей истинной сущности, это значит, что он пребывает в чистом трансцендентном сознании». Комментарий Шрилы Прабхупады. Шримад Бхагаватам утверждается, что всякий человек, полностью пребывающий в сознании Кришны, то есть целиком поглощенный преданным служением Господу, обладает всеми достоинствами великих мудрецов, тогда как не находящийся в этом трансцендентном состоянии не имеет таких достоинств, ибо он наверняка основывает свою жизнь на собственных измышлениях. Поэтому здесь определенно сказано, что следует отказаться от всех чувственных стремлений, порождаемых блужданиями ума. Такие стремления нельзя искоренить искусственным путем. Однако, когда человек занят служением в сознании Кришны, эти стремления отступают сами по себе без каких-либо невероятных усилий. Поэтому следует без колебаний включиться в деятельность сознания Кришны, ибо преданное служение Господу сразу же дает возможность подняться на уровень трансцендентного сознания. Духовно развитый человек всегда находит удовлетворение в себе самом, так как он осознал свое положение вечного слуги Господа. Человек, пребывающий в таком трансцендентном состоянии, не имея чувственных стремлений, обусловленных узкими материалистическими взглядами. Напротив, он всегда счастлив в своем естественном положении вечного слуги Всевышнего Господа. Итак, Арджуна спросил, и Кришна ответил. Он назвал главный признак освобожденной души. Освобожденная душа – это не просто какая-то беспристрастная личность. Освобожденная душа – это личность очень даже полноценно живущая. Это не то, что человек с таким потухшим взглядом, которому больше ничего в этом мире не мило, и он только ждет, когда он умрет. Вот. Это совсем не то, не об этом речь. Речь идет о том, чтобы как раз зажить полной жизнью, на полную катушку, чтобы фонтан наших желаний, нашей жизни проявился. Вот. Но сейчас он немножко не в том направлении, он засорился, и поэтому все в другие сферы уходит. Итак, Кришна ответил, что признаком освобожденной души трансценденталиста является человек, который сумел утвердиться на духовном уровне и отказался от всех желаний, которые порождены нашим собственным умом. То есть ум сравнивается с такой питательной сферой, из которой растут желания. То есть через чувства мы получаем информацию, видим, слышим, обоняем, осязаем. Она скапливается в уме, и поскольку эта информация конкретная, то из этой конкретной информации вытекают конкретные желания. Ты увидел это, ты услышал это, ты учуял это, унюхал, потрогал, продегустировал. Теперь у тебя в связи с этим, если тебе понравилось, возрастает, возникает какое-то желание. Желание в форме семени, кама-биджа. Кама обозначает вожделение или желание, а биджа обозначает семя. Итак, через органы чувств это желание попадает в наш ум, и там теперь пошел процесс прорастания семени. Манана, в уме теперь растет это желание, и в конце концов, человек посмотрел, послушал, понюхал, подумал и сказал «хочу». Это обозначает «желание проросло». Теперь этот предмет дал свои плоды. Вот. И рекламные агенты и вообще рекламные ведомства – это такие системы, которые очень тонко изучают психологию человека, вот эти вот как раз вещи, как подать даже какую-нибудь, может быть, совершеннейшую безделицу или глупость настолько привлекательно, что человеку этого будет хотеться. Они там всякие вставляют какие-то 25-е кадры, да, знаете эту тактику, Coca-Cola, да, кажется, эта фирма, 24 кадра в секунду, это значит, чтобы одно движение сменилось, это глаз фиксирует в какой-то степени, 25-й кадр, последний он не фиксирует, и на этом 25-м кадре что-то там про Coca-Cola такое вставляют. И человек этого не видит, поскольку это слишком такое мелкое изменение, но после этого фильма почему-то ему хочется попить Кока-Колу. Он не знает почему. Вот это вот невидимое семя, желание попадает, и оно начинает прорастать, уже оформляется в конкретное желание. И материальные желания, так называемые у нас будет МЖ, да, называется МЖ. Это очень удачное сочетание, потому что как раз в основном МЖ, то есть материальные желания, в основном возникают между М и Ж, между мужчиной и женщиной. Да? Вот. И в строгом смысле слова избавиться от МЖ, от материальных желаний, это означает избавиться от обозначений, что я есть М, а кто-то есть Ж, или наоборот. Да? От понятия, что я мужчина или я женщина. Это вершина, можно сказать, да? Понять, что я не мужчина, не женщина, а я личный слуга Кришны. Тоже тело конкретное, тоже мужчина или женщина, но трансцендентное, там, в духовном мире. Без всех этих таких уже плотских, чисто внешних обозначений. Там тоже внешние обозначения, но это не из костей, не из крови, там, не всех этих неприятных вещей, а из личности знания блаженства. Состоят тела изначальных женщин, изначальных мужчин. И может возникнуть вопрос, люди говорят, к чему от всего этого избавляться, ведь это так естественно, так прекрасно. Но проблема в том, что материальные желания являются следствием того, что нам приходится получать новые тела. Почему мы получаем новые тела? Может, у нас есть желание, и для того, чтобы желания материально осуществились, Кришна предоставляет новое поле, новое тело, в котором мы эти желания пытаемся освободить. Что такое желание? Желание – это стремление чувства к его объектам. Например, чувство зрения, и зрению хочется видеть форму, вполне естественно. Если вы просто смотрите по сторонам, какой-то такой серый фон, ничего нет, но понятно, что-то яркое, и сразу привлекаетесь. Мне Патита Павловна рассказывал, как он в Харбине, в Китае, распространял книги. Все серое, все непривлекательное, не на чем глазу остановиться. Он говорит, тут достаешь Бхагавад-гиту, такую красную фишку, как семафор, бум, сразу, красный. И все, а, что это такое? И сразу привлекаются люди. Просто что-то такое красное, яркое на сером фоне. Итак, желание – это стремление чувства к объектам. И оно является естественным, как гайка создана для болтика, точно так же объекты созданы для наших чувств. И чувства нужны как раз для того, чтобы содержать объекты. Изначально чувства, духовные чувства, чувства души нужны для того, чтобы видеть самую совершенную форму, форму Кришны. Но мы отвернулись от него, попали в материальный мир. Что мы? Теперь мы своими чувствами ищем заменитель Кришны. Что может пойти? Более-менее совершенная форма. Куда мы идем? Конкурс красоты. Где там самая совершенная форма? Модели, топ-модели, журналы и так далее, конкурсы. Там мы совершенные формы. Где совершенные звуки? Эту Кришну мы забыли, поэтому мы смотрим хит-парады. Кто там такой? Всякие разные имена этих великих героев и так далее. Вкус просада люди забыли, поэтому они размениваются на всякие разные кухни. Такая кухня, другая кухня, деликатесы там и все прочее. Вот, то есть от изначальных объектов чувства ушли и погрузились в материальный мир, но они по-прежнему продолжают стремиться к своим объектам, причем из всех они выбирают самые красивые, самые лучшие, самые приятные, да, потому что они ищут Кришну, самого совершенного. И поэтому желание является вполне естественным, чувство течет к своему объекту, тянется. Поэтому полностью устранить желание невозможно. Но материальные желания, желания, которые заставляют нас вновь входить в плоть, они являются врагами. Поэтому духовная жизнь обозначает, что эти желания мы должны каким-то образом победить. И вот как раз тема нашего семинара будет в этом и состоять. Потому что когда живое существо, душа входит в плоть, то она вынуждена принимать условия жизни плоти. Болезни, старость, смерть, рождение и прочие разные неприятные вещи, связанные с материальным воплощением. Тем не менее, есть такая категория людей, их достаточно много, материалисты называются. Это люди, которые считают, что наслаждать свои чувства, удовлетворять свои материальные желания – это норма жизни. Они говорят, что вот это вот раздражение чувств, беспокойство, такое легкое возбуждение ума, когда ум какими-то желаниями раздражен, это как раз и есть проявление такого здорового интереса к жизни, когда человеку чего-то хочется. Потому что когда ему ничего не хочется, ну что это за человек, он как вообще лежит, как пельмень какой-то, и не двигается, не проявляет никаких вообще признаков ничего. Поэтому, чтобы человек был жив, постоянно стимулирует его воображение все новыми продуктами, все больше, что там, больше новых товаров, да, или что-то такое, постоянно мелькает перед глазами у человека. И они говорят, что наслаждать чувства, исполнять материальные желания – это и есть принцип жизни, главный. Но, как мы видим, на практике это не срабатывает, не получается так, не получается. Получается даже наоборот. И Кришна по этому поводу в Бхагавад-гите сказал, в 16 главе, когда он описывает божественные демонические натуры, он говорит, демоны считают, что удовлетворять чувства – первая необходимость человеческой цивилизации, первая. То есть мы не говорим, что не нужно их удовлетворять, но проблема в том, что они говорят, что это первое. Итак, они считают, что удовлетворять чувства – это первая необходимость человеческой цивилизации. Таким образом, вывод каков, таким образом их тревоги до конца жизни неизмеримы. Опутанные сетью сотен тысяч желаний и поглощенные вожделением и гневом, они добывают деньги неправедными путями во имя удовлетворения чувств. Итак, удовлетворять желания можно и нужно, и чем больше, тем лучше. Вот, но это в духовном плане, конечно. А в материальном плане мы тоже должны удовлетворять желания, потому что у нас есть тело. Удовлетворять желания невозможно без сна, без пищи, без совокупления, продолжения рода, без какой-то там минимальной обороны. Без этих функций тело не может жить. Тонкое тело не может жить без впечатлений, без информации, без общения. Все называется материальными желаниями. Все материальными желаниями. Но материальные желания бывают разные, мы должны сразу различить. Есть греховные, которые идут в разрез полностью с принципами хармы, с принципами религии, их необходимо в сторону при помощи разума, потом об этом будем подробно говорить. А есть материальные желания, которые не являются греховными, которые связаны именно с потребностями тела. И просто люди разные. Например, человек типа брахмана и человек типа кшатрия, оба имеют материальные желания, но они совершенно разные. То есть один, например, царь, не может довольствоваться бедностью. Он должен жить богато. Или, скажем, там человек, который занимается бизнесом, он не может удовлетвориться тем же стандартом, которым удовлетворяется, скажем, там человек, который там не зарабатывает денег специально, там брахман или шудра, который прост по природе, и которому достаточно там чего-нибудь такого небольшого, да, выпить, закусить, и он тем счастлив. То есть человек, скажем, другой варны, он не может этим удовлетворяться. И для вайши, скажем там, быть богатым, это нормально, да? Брахману это может быть не особенно интересно, кшатрию это тоже важно. И поэтому материальные желания у всех совершенно разные. И то, что является нормой для одного, не является нормой для другого. Поэтому тут в этом вопросе тоже нужно очень тонко, так сказать, все эти моменты различать. Более того, когда мы говорим о преданных, то преданные тоже бывают совершенно разного ранга. И нельзя примерять шапку одного на шапку другого. Это совершенно разные вещи. Нельзя всех построить преданных в один ряд. Это невозможно. Более того, Кришна сам разделяет их. Он говорит в Бхагавад-гите в 12 главе, что высший принцип преданного служения – это просто. Он говорит, думай обо мне, сосредоточь на мне весь свой ум и разум, и так ты будешь пребывать во мне вечно. Он сразу говорит «абхави», «бхава» – экстатическая любовь к Богу. А он говорит, однако, если ты не можешь этого делать, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги. Так ты разовьешь себя желание достичь меня. Спускает уровень немножко, он говорит, если ты не можешь делать этого, работай для меня. И фактически вот эти вот три уровня мы наблюдаем в нашем обществе. Есть определенный небольшой круг людей, которые пребывают все время в экстазе. Их не так много, мы их все знаем, мы их всех с радостью ждем. Но мы не можем одним махом просто их имитировать, понимаете? И поэтому вокруг этого небольшого такого эзотерического круга есть другой круг, пошире. Это круг людей, которые называются садхаки. То есть люди, которые пытаются следовать садане какой-то определенной, кто в храме, кто дома, какой-то дисциплине. Им еще до бхавы далеко, бхава встречается редко, но они стараются. Они стараются. Это второй круг. И есть третий круг, самый широкий, самый большой круг преданных. Это люди, которые не в бхаве, и которые садане, может быть, следуют не в полной мере, каким-то отдельным элементом, но они работают для Кришны, они помогают плодами своего труда, по-всякому, по-разному. И все эти три категории преданных и относятся к среде преданных, и для них, для всех стандарты жизни совершенно разные. Поэтому невозможно распространить, скажем так, один стандарт на всех. Это просто невозможно. То есть мы видим, что в мире действуют гуны, все такое постепенное, все ступенчатое. Кришна все эти вещи предусматривает. Раз Кришна предусматривает, значит, мы должны также предусматривать. Невозможно всем выдать банды, невозможно всех, так сказать, забрить. В этом нет никакой необходимости. Вот ведическая система совершенно не такая. Итак, с одной стороны, мы говорим, что все разные, но тем не менее, несмотря на то, что каждый находится на своей ступени, мы должны понимать, что ступени существуют для того, чтобы по ним подниматься, а не для того, чтобы в них стоять. Каждый может сказать, я занял свою ступеньку, свою нишу, это хорошо, но лестница существует для того, чтобы подниматься по ней. Поэтому мы сейчас можем находиться на этом уровне, и если я сейчас не могу что-то сделать, я должен думать о том, как постепенно подняться на новую ступень. То есть этот прогресс, движение Кришны и изживание материальных желаний идет естественным образом, его форсировать искусственно невозможно. То есть это вопрос отживания, взросления. Когда ребенок взрослеет, никто не отбирает игрушек, он сам их куда-то выкидывает, теряет, потому что теперь у него появляются другие уже реальные вещи. Игрушечные машинки куда-то пропали, теперь он на настоящих машинках ездит и не вспоминает про свои игрушечные машинки. Это был процесс естественного роста. Точно так же в духовной жизни. Все попытки форсировать, они, как правило, оканчиваются очень неудачно. Итак, есть люди, материалистичные люди, которые считают, что удовлетворять свои материальные желания – это норма. Но они не знают о том, что существует духовная жизнь, и поэтому они лишены какой-то перспективы, они только на одном уровне бытия находятся. Преданные узнали, что материальные желания являются препятствиями для них. Поэтому они их пытаются каким-то образом обхитрить, связать с Кришной, отказаться, контролировать и так далее. Об этих всех путях мы будем говорить позже. И интересно в этом смысле посмотреть, как опыт вообще человечества, что говорит об этом опыт человечества. В 9-й песне Шримад Бхагаватам коротко описывается одна история из Махабхараты. Это история царя Яяти. Был такой Махараджа Яяти, молодой, красивый царь, очень страстный человек. Вот, и он женился на дочери одного очень великого брахмана. Ее звали, брахмана этого звали не иначе, как Шукрачарья, вот, а дочь его звали Деваяни. И в этом была его ошибка. Мужчина не должен жениться на женщине, которая варной выше, чем он. Но так получилось. Дело было так, что это Деваяни, дочь Шукрачарьи, купалась в озере со своей подругой Шармишкой, а Шармишка была дочерью царя Вришапарвы. А Шукрачарья был, можно сказать, придворным этим брахманом, с этим царем. И вот они там купались в озере, и в это время там кто-то проезжал. И они обнаженные были, они там быстро повыскакивали. И эта Шармишка случайно схватила сари этой Деваяни, там, чтобы прикрыться. Вот. А Деваяни, когда вышла, увидела, что та взяла ее сари, стала говорить: «Ты как посмела, ты там дочь кшатрия, да? Я дочь брахмана». Кастовые отношения сразу же вступили в силу, да? «Ты дочь кшатрия, кшатрия, царь ниже, как ты могла взять одежду брахмана? Твой отец, хотя он и царь, на самом деле он делит только брахманической силы моего отца». А эта девушка Шармишка, дочь царя, она сразу вспыхнула, кшатрия горячий таким, и говорит: «Фу! Мой отец царь, твой отец там жалкий попрошайка на самом деле, он только так делает вид, что что-то он там делает, какие-то там тантры, мантры, там мудры там и все прочее. Вот, на самом деле он просто на содержании моего отца, царя, находится». И между ними такая перепалка началась. Вот, и, короче говоря, решился последний аргумент. Это дочь кшатрия Шармишка оказалась сильнее, чем дочь брахмана. Она просто сплотнула ее в колодец какой-то там и говорит: «Ну и сиди здесь, повторяй свои мантры, может, эти мантры тебя и вытащат оттуда». И сама ушла. Вот. А колодец оказался пустой. Вот. И это Деваяни стало звать оттуда, там: «Помогите». И тут рядом приезжал как раз этот вот царь Махараджа Яяти, услышал какие-то крики, подошел к этому колодцу, протянул руку и вытащил, значит, эту Деваяни. И по ведическим принципам тот, кто впервые женщины коснулся, взял ее руку, он должен стать ее мужем. Вот, и Деваяни сказала: «Ну, поздравляю тебя, дорогой Яяти, значит, ты будешь моим мужем». Но он не стал долго возражать, вот, потому что Деваяни была достойной женой, но он сказал: «Я немного побаиваюсь, потому что ты из брахманической семьи, я кшатри, там с вами брахманами опасно связываться, еще что-нибудь такое произойдет, там проклянете». Она говорит: «Нет, это моя судьба». А там, в общем, конечно, долгая история, там все это одно с другое цепляется. Один брахман, сын Брихаспати Кача, проклял эту Деваяни, что она не выйдет замуж за брахмана, не светит ей. Вот поэтому, когда подвернулся этот царь кшатри, Деваяни уже знала, что это ее судьба, что ничего другого не будет. Вот, и когда они пришли вместе к отцу Деваяни, к Шукрачарье, Шукрачарья посмотрел на это дело, голова у него хорошая, он сразу все быстро сообразил. И сказал: «Ну ладно, хотя это не по правилам вед, что муж по варне ниже, чем жена, ладно». Говорит: «Но смотри, Яяти, ты царь, у тебя страстная натура, вот, и здесь вокруг, так сказать, много разных соблазнов, вот поэтому я тебя предупреждаю, Деваяни должна быть твоей единственной женой. Вот, то есть, как правило, у брахманов не такие стандарты, это у кшатрии там по нескольку жен, там еще что-то. Он говорит: «Твоя проблема в том, что связался с брахманами, значит, все, более строгие стандарты». И я тебе отступать было некуда. Он сказал: «Ну ладно». Вот так он сказал, просто: «Ну ладно», но кивать головой каждый может. Но внутри природу изменить не так-то просто. Вот, и, короче говоря, так получилось, что не смог он соблюсти этого обета, Экапатни Врата, одна единственная жена. Вот, и через какое-то время выяснилось, что у него уже не одна жена. Вот, и Деваяни очень обиделась на него, и тогда ее папа, великий этот Шукрачарья, брахман, намотал свой шнур, как водится, и произнес страшную мантру: «Будь ты проклят, да, я тебя предупреждал, теперь пожинай плоды». И этот молодой, цветущий царь превратился одним махом в дряхлого старика, вообще полного инвалида-то. Не такого там развощекого дедушку, который там в гольф играет или еще что-нибудь такое там бегает, а именно такого полностью разбитого инвалида, вообще калеку полного. А? И он сказал: «Господи, что же буду делать теперь, ведь у меня еще столько материальных желаний, а тело не позволяет мне их осуществлять». И Шукрачарья сказал: он молится Качарю, прощение, да, пожалуйста, прости меня, хоть что-нибудь, хоть какую-нибудь надежду мне дай. Он говорит, твоя надежда, твои сыновья, иди к ним. Если твои сыновья поменяются с тобой, молодость тебе дадут, тогда это будет твоя надежда. И он обратился ко всем сыновьям, все ему отказали, кроме младшего сына Пуру. Пуру сказал такую вещь. Он сказал, ну, мой отец долго уже наслаждает чувства, и у него не получается, он хочет еще. Пожалуйста, если мой отец за боль, он был самым маленьким Пуру, ну, буквально юноша еще совсем был, 17 или 17 лет ему было, его отцу было тогда лет уже 40, наверное. Вот. И Пуру был самым разумным, он сказал, если человек за столько лет не удовлетворил свои чувства, зачем этим вообще заниматься? Представляете, это называется разум первого класса. То есть он вообще еще ничего, собственно говоря, такого в жизни не знал, никакого чувства наслаждения, но он сделал вывод просто на основе наблюдения. Он говорит, мой отец за много лет не смог удовлетворить свои чувства, значит, я с этим не буду ссориться вообще. Представляете, с такой разум иметь? Просто он в течение одной минуты такое заключение сделал, и все. И все, и никаких беспокойств больше не было. И он отдал свою молодость своему отцу, и отец его опять с новой силой, значит, стал наслаждать свои чувства. И так было достаточно долго. И в конце концов, ему надоело, и он понял, что это все бесполезное занятие яти. Он пришел к своему этому сыну Пуру и сказал, все, меняемся обратно. Давай, ты будешь, значит, царем, забирай свою молодость, я тебе передаю престол. Мои старшие сыновья оказались глупцами, они не последовали своего отца, он их всех выгнал за пределы Бхаратаварши, они стали прародителями династии всех этих там греков там и прочих таких уже цивилизаций западных, млечных, отошедших от ведической культуры. Вот, Пуру стал таким ведическим царем. А Махараджа Яти, получив обратно свое старое тело, сделал самый важный вывод, ради которого, собственно говоря, вся эта история и рассказывалась. Это в 9-й песне Бхагаватам он сказал буквально так. Наджату кама камана, упа бхогина шам яти, хавиша кришна ватнива, вя ива пхи вартхате. Как возливание масла на огонь не уменьшает огня, но лишь питает пламя, так и попытка остановить похотливые желания постоянным наслаждением никогда не увенчается успехом. Это был вывод царя Яяти, который долгие-долгие годы безуспешно пытался удовлетворить свои материальные желания. И он просто понял, что на какое-то время, когда он удовлетворяет свои желания, вроде бы оно ослабевает, но потом снова силы этот огонь возникает. Как Шрила Прабхупада сказал, если вы большим количеством там, какого-нибудь бензина или масла заливаете огонь, сначала можно пламя сбить этим большим количеством, кажется, что его будет меньше, но потом столб до неба поднимется это все. Вот точно так же человек, который пытается наслаждением чувства просто-напросто ослабить давление, которое в чувстве возникает, ничего не добивается. Потому что вожделение действует очень просто. Вожделение подобно воспалению. То есть человек, который попадает под воздействие гуны страсти, он становится таким румяненьким очень, то есть такое чувства такие буквально аж набухшими становятся от этого всего. И давление это требует определенного выхода. И когда человек удовлетворяет свое желание, кажется, на какое-то мгновение давление ушло. Но тут мы должны понять, что в тонком теле происходят определенные процессы. Душа, на душу идет тонкое тело, сверхфизическое тело. Так вот, когда у человека возникает какое-то определенное желание, которое вырастает в тонком теле, когда оно осуществляется, то на тонком теле остается вот такая вот эта насечка, называется самскара, как такая вот бороздка протаптывается. И когда человек один раз сделал какое-то действие, и оно у него прошло, что называется, теперь мысль или желание начинает по этой бороздке спокойно идти. И чем больше он это делает, тем глубже становится бороздка, тем глубже эта колея, и тем труднее из нее выбраться. То есть это обозначает, что человек с каждым действием, с каждым актом чувственного наслаждения становится все более и более склонным к этому действию. Это называется самскара, из нее очень-очень тяжело выбраться. И поэтому, когда человеку приходится бороться с материальными желаниями, он, как правило, имеет дело со своим таким тонким телом, которое уже изуродовано в таких вот шрамах у всех находится. И что же с этим делать? Да? Если материальное желание подавлять, ничего не выйдет. Подавлять материальные желания, или если они удовлетворяются, возникает гнев. Если они удовлетворяются, то возникает жадность. То есть в любом случае, что бы человек ни делал, удовлетворит желание, станет более жадным. Эта бороздка станет глубже, то есть тенденция удовлетворять чувства станет более стойкой. Если вдруг его желание удовлетворится, гнев возникнет. Итак, в одном случае гнев, в другом случае жадность. И то, и другое плохо. И что же делать? Подавлять материальные желания или удовлетворять материальные желания, и то, и другое одинаково бесполезно. Одинаково бесполезно. Поэтому веды говорят, что должен быть какой-то другой выход из этого. И выход на самом деле только один. Шрила Прабхупада, когда комментирует этот стих царя Яти, что там бесполезно все это делать, он говорит, что человек должен по своей собственной воле положить конец материальным желаниям. И как это сделать? Вот в этом, собственно говоря, и будет состоять тема наших дальнейших занятий. Потому что большинство людей говорят так, что если чувства требуют своего, то значит необходимо им дать свое. Вот, потому что иначе это превратится в какую-то такую постоянную медитацию, и это будет постоянно беспокоить нас. Но если дашь, на какое-то время кристалл станет легче, но мы станем более греховными. И так с каждым разом все сложнее, сложнее и сложнее эту проблему будет исправлять. Поэтому существуют разные такие тонкие подходы к решению этого вопроса. Теперь мы узнаем, какие бывают материальные желания. Веды выделяют несколько типов материальных желаний. Первое, самое главное, это что? Девабхога. Девабхога это означает попасть на райские планеты и наслаждаться как полубоги. Там уже в комплект входит все остальное, о чем только бы вы ни подумали, власть, положение, наслаждение и все остальное, это все входит туда. Это отдельная категория, Девабхога, райские планеты. Чуть попроще, это слава и власть на Земле. Не обязательно попадать на райские планеты, люди здесь наслаждаются властью и славой. Богатство и секс. Это основные материальные желания. И есть такие желания, они в принципе попадают все в эти категории, которых я называл в эти категории, желания по присвоению себе богатств Кришны. Мы знаем, что Бог по определению вед это Бхагаван, то есть тот, кто обладает всеми шестью достояниями. Красотой, силой, славой, богатством, знанием, самим, что там еще, отречением и... Что еще не назвал? А? Красотой, да? Красота. Итак, это шесть богатств Бхагавана. И когда живое существо хочет обрести что-то из этих богатств Бхагавана, игнорируя самого Бхагавана, хочет богатство Бога без Бога, то это называется греховным материальным желанием. И в этом состоит главный замысел материалистов. Обрести царство Бога, обрести материальные какие-то, вернее, обрести божественные богатства, достояния, Бога самого отринуть. И для этого существует много разных хитрых способов. Это главная задача атеизма – убить Бога, идеологически угодно скрыть его, и поэтому они представляют его в разных смешных видах. Например, когда-то давно, не знаю, сейчас показывают или нет, был такой спектакль Образцова, «Божественная комедия», что ли, назывался, да, помните? И там Бог выглядит очень смешно, то есть комическая такая личность, которая там вздыхает, охает, ахает, так как-то все. И люди так весело смеются, глядя на все это так называемое творение, как там Бог все творит, как он там пытается управлять и так далее. Я видел одно издание такое смешное, французское. Французы это вообще такие достаточно яркие атеисты, довольно атеистическая такая нация. Называется «Атеистическая Библия». И там в форме карикатур значит, изображено, как Адам и Ева насмехаются над Богом. Бог в форме такого смешного, беспомощного дедушки изображается. Вот, и Адам и Ева всячески его там обманут и так далее. В общем, короче говоря, Бог все время в дураках оказывается. Такая атеистическая Библия. И вот этот вот образ смешного Бога, в которого нелепо верить, это как раз очень важная идея атеистической культуры. Сделать Бога таким, от которого ну, просто невозможно поверить. Просто сделать ему какую-то посмешище, какую-то карикатуру. Да? Им совершенно невыгодно научное, глубокое понимание Бога, да? То, которое дает Шримад Бхагаватам. И поэтому Бога пытаются представить в виде какого-то такого нелепого существа. Вот, и поэтому у людей, естественно, всякая вера в него совершенно подрывается. И теперь у людей возникает только одно – желание получить богатство Бога, но самого Бога просто-напросто списать на свалку истории. Это такая тонкая тактика материалистической философии. Теперь мы должны узнать, мы определили, какие бывают материальные желания, как они возникают. Какова природа, откуда они берутся, эти материальные желания. Изначально мы знаем, что желания просто стремятся, вернее, желания стремятся к своим объектам, зрение к форме, слух, к звуку и так далее. Но материальные желания, это по тому же принципу действует, но в другой сфере, в материальном мире. И вот в Бхагавад-гите, в 62-63 стихах, Кришна объясняет, как рождаются материальные желания, как они развиваются и к чему они приводят. Там сказано так. Созерцая объекты чувств, человек развивает привязанность к ним. Из привязанности рождается вожделение. Из вожделения рождается гнев. Из гнева рождается полное заблуждение. Из заблуждения уходит память, затмевает память заблуждение. После затмения памяти пропадает разум. И когда пропадает разум, человек падает вновь в колодец материального существования. Итак, это цепочка деградации описана. И начинается все с этого момента «Дьяято вишаян пумсам». Когда живое существо, вот этот вот пумсам, человек, что делает? «Дьяято», «Дьяно», медитирует на что? На вишаю, на объекты чувств. То есть человек медитирует на объекты чувств, ему достаточно просто чего-то одного увидеть, и все. Теперь попадает это внутрь, и внутри начинает бродить, крутить и так далее. А эту цепочку можно проследить на примере, ведическом тоже, на примере этого брахмана, Аджамилы. Это был чистый человек, который в принципе жил по брахманическим стандартам. У него была семья, отец, мать, у него была жена, тоже из брахманического сословия. Все было хорошо, лучше не придумаешь. Полная гармония с материальной точки зрения, все хорошо, все чувства удовлетворены, только развивается в духовной жизни. И вот однажды, мы знаем, этот Аджамила пошел куда-то в лес собирать дрова для проведения жертвоприношения, и там он увидел типичную сцену для Кали-юги, но не типичную сцену для тех времен. Он увидел, как там, значит, мужчина и женщина низкого сословия где-то там в лесу удовлетворяют свое вожделение. И когда Аджамила увидел это было несколько мгновений, это и было начало. Дьяято вишаян пумсам. Этот человек, этот брахман, благочестивый человек, увидел гуну страсти. Увидел гуну страсти в конкретном действии. Да? Итак, это желание попало в его ум. И теперь что? Начал созерцать эти объекты чувств в уме своем. Теперь в уме стало это желание прорастать. Он запомнил эту женщину, он запомнил эту сцену. И он себя уже внутренне ставил в положение наслаждающегося. Теперь уже в уме он стал все эти вещи прокручивать, как это все будет происходить. Итак, сначала он созерцал объекты чувств, развилась привязанность, из привязанности вожделение. Из вожделения гнев. В чем проявился гнев Аджамилы? Он стал кричать на свою жену. Она ничего не была не виновата. То есть она просто была женой, которая исполняла все свои обязанности. Но у нее в уме уже была другая жена. Ум уже женился на другой. Да? Вот. Итак, из желания, из созерцания родилась привязанность, привязанность вожделение, из вожделения гнев. Почему еще нету то и по-прежнему еще вот это здесь, да, находится? Не та картинка, так сказать, у меня перед глазами. Он стал впадать в гнев. В конце концов, он взял ту женщину, нашел и взял себе служанкой, а жену в гневе выгнал в течение времени. Теперь этот гнев, неудовлетворенность стала перерастать в полное заблуждение. Заблуждение, память стала затмеваться. Память о чем? Память о том, к чему приводят такие события. То есть Аджамила не был глупцом, он прекрасно понимал, что зачем. Наверняка он был с Бхагавад-гитой, был знаком. Вот. Но суть в том, что даже когда у человека есть знание какое-то, но появляется сильное желание, оно ослепляет. Например, мы все обладаем зрением, да? Но если нам в глаз чем-то посветить, ну, мы на время ослепнем. Это же точно, да? Как яркая вспышка, даже сфотографируй просто вспышкой, бум, и на какое-то мгновение вы ослепли, если яркая вспышка. Вот. И все. Точно так же. Мы все можем обладать знанием, но когда перед нами какой-то очень сильный объект наслаждения, то он ослепляет. И хотя знание где-то есть, сейчас я не понимаю этих вещей. Это называется самогам, иллюзия, и вот это вот смрити випхама затмевает память. И когда память уходит, тогда будхи наша, разум уходит, разум пропадает, и он падает в колодец материального существования. Итак, Аджамила был человеком, который занимал хорошее положение в обществе, уважаемым человеком был, сыном брахмана, перспективным был человеком. Вот, семейное положение тоже у него было хорошее, и духовное будущее у него, в принципе, было хорошее. По всем статьям все было хорошо. Вот, но он увидел вот эту вот вещь, она его смутила, она его внутренне искусила, и пошло-поехало. То есть такая маленькая сценка просто-напросто изнутри, как такой, как вирус какой-то, разрушила полностью весь его разум, да, будхи наша, разум теперь разрушен. И теперь этот брахман в кого превратился? Просто в вора. просто вора. Он ходил там с какой-то шайкой других там воров, этих самых бандитов, что-то такое там крал, перепродавал, то есть он опустился до ужаса. И Прохлад Махарадж тоже говорит в седьмой песне Бхагаватам, что когда человек не контролирует свои желания, идет на поводу у них, он лишает у всех хороших качеств. И эта история с Аджамилой как раз является, ну, по полной иллюстрацией вот этого. Итак, начало всего – это созерцание объектов чувств. Когда наступает лето, это бывшие ГАИ, ГИБДД, так это называется, жалуются. Я слышал репортаж по радио, как начальник этого ГИБДД жаловался. Женщины, говорит, ходят почти голые летом, и очень много аварий, потому что водители едут в одну сторону, смотрят в другую сторону и заезжают не туда. То есть они часто там сталкиваются или там какие-то наезды совершают, или там знаки какие-то пропускают, они на другие знаки реагируют. Вот. А эти знаки они уже не видят, и все, и возникают какие-то ситуации. Итак, это прямой тоже такой пример, который показывает, что медитация на объекты чувств заставляет человека съехать с дороги. И получается одна интересная вещь, что разум, который стоит выше, чем чувства, и который должен контролировать чувства, наоборот, в этой ситуации превращается в слугу чувств. То есть разум, мы знаем, сначала там Бог, потом идет душа, потом идет разум, потом идет ум, потом идут чувства, да? Потом идут материальные объекты, ниже всего. Да? И по идее, если душа связана с Богом, имеет духовный разум, это не так сложно контролировать материальные объекты, не так сложно контролировать свои чувства, это низшие сферы жизни, если человек в правильной системе ценностей живет. Но когда система ценностей перевернута, Бог последний, внизу, материя наверху, и душа здесь снизу там пытается чем-то там контролировать, а чувства сверху давят, объекты сверху давят, очень тяжело контролировать все это. И получается, что разум становится вот таким вот заложником. И, как говорит Кришна в Бхагавад-гите в 3 главе, это материальное желание, вожделение, гьяна, вигьяна, нашина. Оно убивает напрочь и знание, и понимание. Все. И наше теоретическое знание, наше практическое понимание убивает наше, значит, нас, а наше, значит, нет. Все. Где-то было, но покрывается. Итак, цена очень и очень дорогая за все эти вещи. А если в таком состоянии человек оставляет тело, то тогда приходится получать новое. Итак, материальные желания – это не такая безобидная вещь, поэтому их необходимо контролировать. Но просто подавлять – это бесполезное занятие. Если мы просто подавляем, то это обозначает, что мы просто-напросто сжимаем пружину. Сжимаем, сжимаем, сжимаем. В конце концов, невозможно ее сжимать, она у нас выскакивает из рук, бум, и распрямляется полностью. Да? Вот поэтому, когда мы говорим о контроле чувств, о контроле материальных желаний, мы не говорим просто о каком-то подавлении. Совсем, совсем не об этом речь. Речь идет о трансформации. И веды говорят, что так долго невозможно подавлять желания, и, например, все эти там западные философы, Фрейд, Ницше, они говорили, что подавление желаний ведет ко всем этим срывам там, и так далее. Вот. Поэтому мы не об этом будем вести речь, а мы будем вести речь о такой очень хитрой тактике, которая в действительности известна только вайшнавам. Как соединить свою духовную жизнь с материальными желаниями. Потому что иногда бывают такие формы, странные приобретают духовная жизнь, которая звучит буквально так. Кто не с нами, тот против нас, или там черное, или белое, то есть ничего, никаких серых полутонов между всеми этими фазами не существует. Но опять же, как я говорю, это не ведический путь и не вайшнавский путь также. Рупа Госвами объяснил, что существует такой принцип, который называется юкта вайрагья, когда мы материальные вещи используем в духовных целях. И каждый день мы этим занимаемся, каждый день. Мы должны что-то есть, но мы знаем, что пища материальна. Так или иначе, даже если это там какие-то злаки и так далее, все равно это с какого-то живого существа взято. Будь то масло, молоко, зерно, яблоки, там, какие-то там груши, фрукты, овощи, все что угодно, это тела других живых существ. Даже вегетарианские плоды, их тоже, если мы убиваем эти живые существа, это в какой-то степени грех. И мы каждый день пользуемся очень простой технологией одухотворения материи. Мы берем и предлагаем это Кришне. Вот и все. Вот по этому же самому принципу, это становится просадом, одухотворенной пищей. По этому же самому принципу делается все остальное. Все остальные сферы духотворяются точно так же, как пища. Точно так же. Но пища является нашей в физическом плане первейшей необходимостью. Многие вещи не являются первой необходимостью, поэтому их одухотворять, ну так сказать, немного странно. Вот. Мы можем, конечно, тоже Кришне предложить там и машину, как некоторые хиппи сначала там приходили, Кришне джинсы предлагали, там еще что-нибудь такое. Вот. Но в этом нет какой-то большой необходимости. А вот те вещи, которые входят в наше сознание, и в частности, скажем там, пища, звуки, информация и так далее, вот эти вещи должны быть обязательно одухотворены. Вот машину вы предложите, не предложите, джинсы предложите, не предложите, это все не так существенно, поэтому, поскольку это не так сильно наше сознание влияет. Но вот если вещи, которые заходят внутрь нас, не связаны с Кришной, тогда могут быть определенные сложности. И с одной стороны, мы знаем, что преданное служение само по себе – это чистая такая деятельность, которая свободна от всех материальных желаний, от всех, буквально, мы говорим, в чистом преданном служении нету и примеси даже материальной, при помощи которого я сначала полностью очищусь, а потом стану преданным. Такого не существует. И получается замкнутый круг, что с одной стороны, невозможно заняться преданным служением чистым, пока у нас есть материальное желание, а с другой стороны, нет никакого другого способа избавиться от материальных желаний, кроме как преданное служение. С чего мы будем начинать? Если это замкнутый круг. Как это возможно? И поэтому мы начинаем с преданного служения с материальными желаниями. Это называется сакама-бхакти. Когда человек, совершая преданное служение, еще что-то ожидает от материального мира. Это вполне естественно. И так он уже хочет Кришне, но у него есть определенные какие-то материальные желания. Вот то, что сегодня утром мы говорили. Акама сарва кама ва, мокша кама удара кихти, вренна бхакти йогина яджита парушам парам. Что разумный человек, независимо от того, имеет он материальные желания, или свободен от материальных желаний, или желает освобождения, он в любом случае будет поклоняться Верховному Господу, не стесняя своих желаний, потому что он понимает, что все мои желания, все, что я вообще хочу, это все в конце концов приходит к Кришне. Поэтому этот человек не загружается комплексом неполноценности. О, я не квалифицирован для исполнения чистого преданного служения. Просто он не делает некоторых ошибок, которые делают некоторые люди. Он не получает всяких там преждевременных инициаций, из-за неследования обетам которых потом у него развиваются всякие там комплексы вины и неполноценности. Он так не делает. Он действует честно. Он действует согласно своему уровню сейчас, и именно благодаря этому своей такой честности и искренности он прогрессирует. А потом, с течением времени, он уже получает все остальное. Итак, мы начинаем свое преданное служение с материальными желаниями. Но благодаря присутствию Кришны в этом процессе, то материальная сторона, эти материальные желания, постепенно отходят в сторону, они нейтрализуются. Однако в этом процессе тоже необходимо соблюдать некоторую осторожность, потому что когда мы начинаем преданное служение с материальными желаниями, мы иногда думаем, что вот буквально все можно использовать в преданном служении, и теперь можно замечательно примирить материальную и духовную сторону бытия, это не всегда так. Это очень тонкая вещь, очень тонкая вещь. И поскольку материальные желания питаются из того же самого ума, с которого питается и духовная жизнь, то если мы немножко, так сказать, прохлопаем, невнимательность проявим, то эти материальные желания, как камыш из нашего ума, вытянут всю силу, и наш ум из океана бхакти превратится в болото, в котором только лягушки там квакают, и больше ничего нет. То есть в 4-й песне Бхагаватам прям такой образ приводится, что как камыш вытягивает воду из озера и превращает его в болото, точно так же и материальные желания, растущие из ума, лишают нас всякой силы сопротивляться там каким-то искушениям и не дают нам никакой решимости, никакой возможности концентрации сосредоточиться на Кришне. Вот, поэтому вот это вот сакама-бхакти, начальные этапы преданного служения должны проходить обязательно под руководством, чтобы все эти вещи как-то так контролировались. Но в целом тенденция должна быть на ослабление материальных желаний, потому что материальные желания сдерживают наш прогресс. Мы не можем идти в одну сторону, а смотреть в другую сторону. Это проблематично, как с этими водителями, куда-нибудь будет какая-нибудь авария. И для преодоления материальных желаний веды предусматривают ряд процессов. Они говорят, человек должен совершать ягью, жертвоприношение. Далее он должен совершать благотворительность. Он должен быть аскетичным, и он должен развивать знания. Вот это главные чисто такие ведические процессы, не касающиеся бхакти, не касающиеся преданного служения, которые помогают
ослабить материальные желания, не ликвидировать их. И веды приводят такие примеры. Скажем, в 10-й песне Бхагаватам говорится, что если хочешь избавиться от вожделения, проживи семейную жизнь по религиозным принципам. Если хочешь избавиться от тенденции к накопительству, практикуй благотворительность. Если хочешь освободиться от желания попасть на райские планеты, изучай действия времени. Помните, как я рассказывал, где-то это описано, не помню, в какой-то пране, как живое существо попадает на райские планеты, а потом как оно болезненно оттуда уходит. Что когда этот человек, там же нет старости на райских планетах, и поэтому никто не догадывается, когда он умрет. То есть здесь-то по милости времени мы видим, что все симптомы, старость наступает, значит уже конечно время не замечает человек, там тела молодые, вечно они молодыми туда входят, там нет детей, там они сразу ходят взрослыми и уходят взрослыми. Так вот, ну как входят, это понятно, вот как уходят, это самый трепетный момент. Вот для тех, кто не слышал, я расскажу, для тех, кто уже слышал, еще раз вспомните. Когда живое существо концентрировано, так сказать, наслаждается во всех этих садах Нанда-Нандана, Нанда-Канана, да, в этих райских садах, вдруг в какой-то момент оно начинает чувствовать, что у него почва уходит из-под ног, он просто падает. Представьте себе, что вот вы, ну как, наступили какой-то люк, он просто у вас раз, и, ну, тут наступили куда-то там, где нет почвы, даже не станете куда-то проваливаться. И вот вы там обнимали свою подругу в этом райском саду, и вдруг вы чувствуете, что куда-то уже летите, понимаете, все. И несмотря на то, что вы куда-то летите, проваливаетесь моментально, вы продолжаете еще видеть всю эту картину. И эта ваша подруга, нисколько, так сказать, не смущаясь вашим отсутствием, уже на ваших же глазах оказывается в объятиях другого. Вы все это видите, продолжаете видеть. Там на райских планетах мораль другая, нежели чем здесь. Там все проще в этом плане. Вот. И вы это все видите. И когда вы падаете с этой райской атмосферы, всякие разные сущности, когда вы пролетаете, разные сферы, типа там место, где живут всякие ракши и так далее, они начинают рвать ваше божественное тело, прям живьем. Божественное тело, с которого некое такое блаженство сочится, вот они тоже хотят блаженства, и поэтому начинают прямо живьем, как эти рыбки, пираньи, знаете, вот они живьем, плоть в одно мгновение съедают. Вот точно так же все эти ракшисы начинают ваше божественное тело пожирать. И живое существо, с одной стороны, еще видит объект своего вожделения, он еще на горизонте виднеется хорошо, и как уже там кто-то другой наслаждается всеми этими вещами. И тут же его живьем едят, и в это самое мгновение из сердца живого существа вырывается страшный крик вообще от обиды, от досады. И душа вместе со слезой разочарования выходит из тела, попадает в облака. Эта слеза попадает в облака, и душа находится внутри этой слезинки, и потом это облако уже с дождем падает на землю, попадает там какое-то семя, это джива, тот там съедает это семя, и это семя опять пошло там, значит, мужчины в женщину, новое тело, и вот так вот начинает этот круг продолжается. Итак, для тех, кто хочет попасть на райские планеты, рекомендуется, изучая знания, понять, каково там и что ждет, какие перспективы этих райских планет. И все эти процессы ведические, ягья, благотворительность, развитие знания, аскетизм, это то, что срезает всего лишь вершки материальных желаний. То, что не устраняет корень, а просто срезает вершки. И поэтому в строгом смысле слова все эти ведические процессы по-настоящему проблемы не решают. И все, что единственное, что уничтожает самый корень материальных желаний, это преданное служение. Потому что материальные желания рождаются из чего? Из авидии. Авидия обозначает авидия, значит, не вижу, нет видения, нет видии, нет видения Кришны. Кришна Бахирмукахана, Бога Ванчхакари. Живое существо отворачивается от Кришны, не видит больше Кришну. Что же оно видит? Оно видит материальную природу. Материальную природу Бога Ванчхакари. Хочу вкусить Боги, не предложенные Кришне. Да? Итак, все материальные желания, вот это вот «хочу» Бога Ичха, да? Бога Ичха, желание Боги, возникает из невидения Кришны, просто от того, что мы отвернули лицо. И бхакти – это единственный процесс, который возвращает нас опять лицом к Богу. Все остальные процессы не возвращают нас лицом к Богу. Во всех остальных процессах, пока мы не служим Богу, мы не можем лицо Ему смотреть, потому что мы продолжаем в той или иной степени там как-то нарушать законы Кришны. И в этом смысле корень уничтожается только при помощи практики чистого преданного служения. И в Шримад-Бхагаватам, первой песне, 6 главе, 35 стихе, Нарада Муни говорит своему ученику Вьясадеве, интересный стих. Ямади бхир йога падхай камалобха хатомугу мукунда севая ядват тадхат мадха нашам яти. Обуздав чувства с помощью практики йоги, несомненно, можно освободиться от беспокойства, причиняемых материальными желаниями. Но этого еще недостаточно, чтобы принести удовлетворение душе, ибо это удовлетворение душе может принести только чистое преданное служение Верховной Личности Бога. То есть, да, все эти ведические пути, знания, аскезы, благотворительность и жертвоприношения – это то, что помогает ослабить материальные желания, успокоить ум, но срезать вершок, но корешок остается. Вот поэтому все принципиальные пути лежат в сфере чистого преданного служения. И на последующих занятиях мы будем рассматривать подробно один за другим всевозможные способы вместе и по отдельности, которые помогают эти материальные желания уничтожить именно в самом корне, уничтожить саму авидию, само невежество. Вот. Ну и напоследок я прочитаю еще один стих, который Нарада Муни тоже в этой же главе произнес, где он говорит: «На собственном опыте я убедился, что те, кто не знают покоя из-за желания соединить чувства с их объектами, могут пересечь океан невежества на самом подходящем для этого судне, которым является постоянное воспевание трансцендентных деяний Личности Бога». То есть здесь Нарада говорит, что самый сильный процесс – это прославление Кришны. То есть это, собственно говоря, и есть основа движения, которое дал Господь Чайтанья, сам Киртана. Совместное прославление имен, форм, качеств, деяний, книги, проповедь и так далее. Потом мы будем все это более детально рассматривать. Хари Кришна.
А вообще другого
нет. Что?
Со слезами падать.
Со слезами?
Ну, скажем, вот еще уточню. Ленинград тоже. Он же это же пост, он тоже падает.
С Индра несколько иначе. Ну, Индра тоже, с ним разные приключаются истории, мы знаем, в Шримад-Бхагаватам с ним много всяких разных историй. Но вообще это имеется в виду такие существа попроще, упадевы, то есть жители райских планет, жители. Те, кто находится на постах, они немножко по-другому, наверное, по другой схеме. Вот это личности, уполномоченные Кришной на исполнение определенного служения, поэтому они находятся под некоторой защитой Кришны. Большинство же личностей находится просто под воздействием собственной кармы. Очень просто. В самом этом стихе про демонов там, в общем-то, и ответ содержится. Там сказано, что они считают, что удовлетворение материальных желаний – это первейшая потребность. То есть, когда речь заходит о преданных, то хотя у них тоже есть определенные материальные потребности, они их не ставят на первое место. То есть, на первое место все-таки человек должен ставить духовную жизнь. А материальные желания, поскольку они есть, их тоже нужно удовлетворять, но преданный должен все расставлять в правильной системе ценностей. Если он понимает, что духовное первично, материальное вторично, то значит он материальное тоже будет удовлетворять, но во вторую очередь, не в первую. То есть сначала он должен укрепиться в своей духовной жизни, а потом уже все остальное. То есть те же самые там вивахаяги и так далее, мы же не для кого пало проводим, правильно? А для людей, которые более-менее кто-то уже в духовной жизни утвердились. То есть сначала человек должен стать немножко духовно серьезным, а потом мы проведем ему вивахаяги или что-нибудь еще. То есть все эти вот уже материальные вещи важны занимать свое естественное второе положение, понимаете? Вот, поэтому преданные тоже удовлетворяют свои материальные желания, но они стоят на почетном втором месте. В то время как у материалистов они занимают незаслуженное первое место.
И в этом проблема. И поскольку у материалистов они на первом месте стоят, именно поэтому их тревоги до конца дней неизмеримы. Понимаете? Потому что эти материальные дела на первом плане, и поэтому все беспокойства от материального захватывают их полностью. У преданного тоже есть материальные желания и потребности, тоже удовлетворяет, но они идут фоном. А на первом месте у него духовная жизнь. Вот поэтому все эти материальные какие-то там даже беспокойства, которые, говорите, тоже возникают, неизбежно, контакт с материей возникает, неизбежно, но они идут фоном, понимаете? Они не выходят на первый план. Вот о чем речь. И в этом принципиальное отличие.
Вот,
да я уже понял. Я понял. Человек, который обладает знанием и нарушает законы, его кара для него будет более серьезной. Шрила Прабхупада в этом плане приводил Индию. Когда его спрашивали, вот когда вы говорите там Индия, вернее, ну, говорите там про поклонение Богу, связь там кармы и архи, там религиозность и процветание. Чего ж тогда Индия не процветает? Она же такая религиозная, там все верующие. Но Прабхупада говорил, что, во-первых, некоторые процветают, такие действительно религиозные. А в целом он говорил, что Индия страдает больше других, потому что она знает харму и нарушает ее, понимаете? И в этом смысле, когда человек нарушает законы религии в неведении, его наказание будет более слабым, хотя наказание будет обязательно, незнание закона освобождает ответственность, тем не менее оно будет более слабым, чем наказание того, кто знает. Поэтому чем больше человек знает, тем больше на нем лежит ответственность. И мы видим тоже, это же самое верно в материальном плане. Если, скажем, там собака перебегает дорогу в неположенном месте, ну что, как вы ее оштрафуете? Ну что вы с ней сделаете? Собака есть собака. А человек, обладающий знанием, перебегает дорогу в неположенном месте, его оштрафуют, понимаете? Вот вам и все. То есть одно совершенно действие совершается, просто перебегается дорога, да? Но один способен отвечать за свои поступки, другой не способен. Поэтому кара совершенно разная. Для того, чтобы понять свой реальный уровень, свои реальные возможности, все нужно попасть в какую-то такую немножко интенсивную чувствительную среду. И как это по-ведически делалось, что, предположим, там детей вот этих вот отдавали в гурукул, и всех стали в одни условия, всех в одни. Какое-то время мы все находились в одних условиях. Ранний подъем, ранний отбой, все что делать. И через какое-то время становится ясно, это брахман, это не брахман. Понимаете? Все. То есть человек, который может жить так всегда, и нет никаких вообще с этим проблем, да? Вот он может так жить, понимаете? Его продолжают жить дальше. Этот три дня может, сегодня уже не может. Все, для него другие совершенно условия. Почему мы знаем, Бхагава там есть? Брахмачария на один день там, на три дня, на месяц, на год там, на сколько-то там до конца обучения, на всю жизнь, понимаете? Вот потому что люди разные. Например, говорится, что все способны совершать аскезы, все способны совершать аскезы. Но принимать аскезу как норму жизни до конца может только человек, для которого она является нормой, понимаете? И когда мы читаем брахманическое качество, аскетизм. Да? Почему у кшатрия не написано, что аскетизм? Он что, аскез не может совершать? Да еще покруче может совершать. Но он не может жить с этим, понимаете? Он принимает аскезу как аскезу. Ой, он считает дни, так, сколько там еще осталось до конца, сколько еще на одной ноге стоять, так, сколько уже простоялось, сколько еще осталось, там, или еще что-нибудь там. Вот я уже там соблюдаю брахмачари уже там 29 дней, уже там остался последний день, да? То есть, брахман не считает этого, понимаете? То есть он живет в этом. Для него аскеза — это норма жизни. Он всегда так готов жить, да? Другой не готов. И поэтому, когда проявляется природа человека, она проявляется в какой-то аскетичной среде всегда. Поэтому всех сначала помещали в вашем брахмачари. Какое-то время человек побыл, и все понятно. Ему здесь комфортно или некомфортно? Если ему здесь некомфортно, значит, он там не должен долго находиться. Поэтому какие-то основы ему дали, а дальше идет, наступает уже профессиональное обучение. Там иди туда, иди сюда, все. Вот. А люди, для которых это является нормой жизни, они там оставались и дальше, оставались, как правило, до конца. Кшатри и брахмы, у них просто специализация была немножко разная. Кшатриев обучали там политике, дипломатии, всем этим таким социальным, общественным наукам. Брахманы тоже это знали, но у них был больше уклон на брахмавиду, чисто духовное знание. Вот. Эти два класса, они больше склонны по своему типажу, по психотипу, они склонны ко всем этим вещам, к обучению и к аскезе. Люди типа Вайши, Шудра, они могут какое-то время этим заниматься, но в целом нет. И поэтому с них никто этого и требовать не будет, понимаете? Потому что их вклад в общество вообще другой. То есть они другой валютой платят, понимаете? То есть, все люди разные. И в этом смысле невозможно всех поставить под одну планку. Это просто невозможно. А чтобы понять свой реальный уровень, конечно, в тамагуне можно все время говорить, это мне еще рано, там, наверное, это я еще не могу, да. Но для того, чтобы реальные свои возможности понять, нужно попасть в какую-то такую среду, которая немножко мобилизует нас, напрягает чуть-чуть. Тогда мы можем понять, что мы можем, что мы не можем. Да? Вот в тамагуне мы никогда не поймем своих реальных возможностей. Вот. Поэтому и существовала такая система ашрамов, потому что ашрамы из человека все вытаскивают. Понимаете? Все, такие условия, когда этот мальчик попадает вашим гуру, все, золотые деньги закончились. Теперь, так сказать, его там, под такой пресс запускают, что через какое-то время все понятно, вся его природа ясна. Если он не может, никто и не будет на него давить. Скажут, давай, дружок, тебе нужно другое. Вот ты изучай то или изучай это там, иди по стопам там своего папы там или еще кого-нибудь. Вот, и все. Вот так это все делается. Вот поэтому, независимо от того, выдержим ли мы атмосферу там какой-то аскезы, какого-то там обучения или какого-то ашрама, или не выдержим, не в этом суть. Важно то, что это поможет нам проявить себя. Тогда мы уже сможем правильно понять, чем нам заниматься стоит, а чем нам заниматься не стоит. Вот для этого всех и ставили в такие условия на начальном этапе. А когда человек не прошел такой интенсивной практики очищения, скажем, брахмачарского ашрама, ему тяжело на самом деле понять. Конечно, не всем, некоторым достаточно понятно, что они из себя представляют. Вот, но некоторым непонятно. Вот, поэтому возникают такие вот сложности, что в неочищенном состоянии мы не можем определиться. На социальной почве, да? Он философский — это несложный вопрос, он сложный практически. Философский мы все понимаем. Будь терпеливым, будь выше этого, немножко будь отреченным, принимай как есть там и так далее. Это вопросов, а вернее ответов у нас достаточно, чисто таких теоретических. Но когда мы попадаем в конкретную ситуацию, кто-то из наших близких там как-то нас там раздражает или обижает или что-то еще, то это всегда сложнее, потому что одно дело, как говорится, учить теорию, другое дело выходить в поле, и ты сталкиваешься с прямой ситуацией, и ты забываешь про все учебники, потому что этот объект тебя там раздражает, что-нибудь говорит, и все, такая вот цепочка включается. Для этого только один существует способ быть всегда готовым, а для того, чтобы быть всегда готовым, мы должны всегда быть в такой духовной форме. Потому что то, что не получилось один раз, не получилось второй или третий, это получится потом обязательно. Это получится, если мы тренируемся. И это обозначает, что перед тем, как выходить в день, в дневную активную деятельность, человек должен получить пищу духовную, как мы завтракаем перед тем, как идти на работу. И точно так же мы должны получить духовный завтрак. То есть это песня, которую я говорю постоянно самому себе и всем остальным. И я замечаю за собой, буквально, скажем там, какое-то там время назад тоже, что-то такое получилось, что там поздно лег, поздно встал, там какие-то дела с утра, ля-ля-ля-ля. И в течение дня была одна такая очень сложная, конфликтная, проблематичная ситуация, которая настолько меня вышибла вообще, что я практически стал неработоспособным. Вот. А проблема была в том, что просто-напросто утро было такое все занятое, вот, и я с утра там только там один или два круга джап успел прочитать, потому что до этого поздно лег, прибежал в храм, тут лекция, программа и так далее, потом срочно другое дело. И в середине дня у меня было прочитано, по-моему, 4 круга джапы. И я пришел в полностью неработоспособное состояние, полностью. У меня еще была куча дел, я посмотрел на свой список, скрутил его в трубочку, выкинул ее, положил все свои вещи, пошел на набережную и ходил там 2 часа, просто читал джапу. Когда я прочитал свою джапу, у меня открылись все ответы на все вопросы, какие у меня там возникали. Я сразу понял, что я неправильно сказал, что я неправильно сделал, как нужно поступить, кто был прав, кто был неправ. Я полностью успокоился, вернулся, и ситуация практически полностью исправилась, понимаете? То есть я вошел в ситуацию, был сложный день, напряженный день, я вошел в него с неподготовленным сознанием. Мне сказали одно, я сказал другое, и вот так вот закрутилось, и все. Я расстроен, другой расстроен, видите, в таком состоянии ум обеспокоен. Да? Вот. Но когда ум пришел опять в нормальное состояние, я вернулся, опять же, мы опять с этим человеком переговорили, все стало на свои места, понимаете? То есть когда с нормальным сознанием ситуация. Поэтому практика показывает, что день – это гуна страсти, активные какие-то взаимоотношения, какие-то активные дела. Иногда эти дни бывают удачные, иногда они бывают неудачные. Но независимо от того, удачные или неудачные, если мы входим в этот день с таким нормальным подготовленным состоянием сознания, даже трудные ситуации мы их легко обходим. Если мы духовно слабы в этот день, то элементарные вещи нас просто вышибают из седла, и мы все, вне игры, оказались мы неуделанные, работоспособные. Вот, поэтому эти ситуации неизбежны, и преодолевать их можно только при помощи духовной силы. Она ниоткуда не возьмется, кроме как от Кришны. 5 могущественных процессов преданного служения. Шастру почитай, святое имя повторяй, на изображение Кришны посмотри, поклонись, просад вкуси и вперед. Ты можешь идти.
Постоянно преданного, постоянно дать в уходе должны глаза, постоянно утреннюю программу проводить. Постоянно медитация в течение дня, то есть как бы духовная сила должна немножко быть выше, чем материально. Хотя материально будет давить, да, но вот как бы способность духовного как бы видения и будет сил реальных, да, вот подарить.
Ну да. Как можно развить запас благочестия?
Даже у любого человека, на поверхном смысле, если у человека нет благочестия, что-то может как-то можно повысить благочестие, набираться остатки.
Да, так и можно. И просто общаясь с ним в ненаступательной манере. Потому что иногда у преданных представление о том, что такое дать свидание Кришны другому, очень странное. Они считают, что дать свидание Кришны другому, значит, что вот он сейчас станет таким же, как я. Или завтра, или через неделю. Наша задача пробудить в душе, если не прямой, то хотя бы косвенный интерес. И как раз сегодня утром говорили, это что такое искусство проповеди. Вот, искусство проповеди это обозначает подать в коня корм. То есть, что человеку сейчас нужно, что он может принять. И далеко не всегда человек готов принять принцип преданного служения. Фактически, мало кто их готов принять сразу. Сразу почти никто. То есть, только через какое-то время мы начинаем понимать, что такое чистое преданное служение. Вот, поэтому в арсенале ведической культуры огромное количество средств, всяких разных тем, которые могут быть привлекательны и интересны для людей. И мы должны видеть, кто перед нами находится. Понимаете? Видеть. Если перед вами козел, давайте ему капусту. Понимаете? Это его пища. Да? Вот. А если перед вами какое-нибудь другое животное, значит, соответственно, какой корм оно может воспринять. Вот. И здесь нужно иметь опыт. А что касается повышения благочестия, то да, просад, это, пожалуй, такая, это наиболее универсальный язык. Только не говорите, что это просад. Просто угостите. Потому что если у человека совсем мало благочестия, то он может и оскорбить просад. Тогда не получится этого эффекта благоприятного. Поэтому лучше всего, когда вы даете просад, не говорите этой ужасной мантры, которую говорят многие преданные. Да вы не бойтесь, не бойтесь. Человек начинает сразу бояться, когда ему говорят, ты не бойся, не бойся. Как будто там цианистым с тинкалием, да, этот шарик там заряжен чем-то. Нет, просто угостите его. Сладость, сладость, шарик. Восточная сладость. Потому что все эти вещи людей же пугают, понимаете, их же пугают с экранов телевизоров, там, что вот, там, всякие секты затягивают, там, идоложертвенные или еще чего-нибудь там, ну, всякие бурные вещи говорят. И люди боятся этого. Я помню, как один, это было в Магадане, кстати говоря, много лет назад мы проводили с Калпаврикшей там лекцию в пединституте, что ли там, короче говоря, ну такая лекция была, человек там, может быть, 70-80 было студентов, вот, я там что-то бегал, там, размахивал руками, рисовал там всякие картинки, показывал, вот, и в конце, значит, были традиционно книги, и был просад, что-то мы там с ним приготовили, кушали какие-то, что ли, вот, и все студенты, конечно, с радостью там съели эти сладости. А потом один парень вышел, и, в общем, короче говоря, с ним завелся определенный спор, он оказался каким-то там христианином-протестантом, и он, бедняга, чуть не плакал. Он съел эту бурфи, вот, уже проглотил. И он говорит, я, говорит, конечно, виноват вообще перед Богом, что я съел это ужасное идоложертвенное. Вот, но я никогда больше не буду. Он так вообще реально, чуть не слезы текли у него по глазам. Вот он там достал Библию, там прикладывал ее там к сердцу, там, к голове, ко всем местам, там каялся, что он такой ужас вообще, Кришна просад съел. И что-то там пытался, значит, объяснять, что все, что здесь говорилось, это полностью все неправильно, что нет никакого другого пути, кроме Христа. Поэтому вот в данном случае знание о том, что просад, это помешало, понимаете? То есть, если бы это было просто, скажем, где-то как-то там, не помню, или я сказал, или он сказал, каким-то образом это стало известно, что это не просто пища, а это освященная пища. Некоторым очень любопытно попробовать, вот это диковинная вещь, а некоторым страшно, понимаете? Вот поэтому лучше всего восточные сладости. У нас восточные сладости. Угощайтесь, пожалуйста. Вот поэтому это будет более сильный эффект. Все. Последний вопрос.
Я разбирал тело на материальное.
Как мы воспринимать? На кого смотреть, как на элементы, а на кого смотреть, как на маты? Жизнь многомерна. И поэтому мы должны одновременно играть на разных сценах, понимаете? И то, и другое. Потому что если вы жене скажете, что ты там набор материальных элементов, то вы получите в ответ тоже какое-нибудь философское утверждение. Может, даже еще поинтереснее. Если вы там будете наоборот ее там какими-то такими очень ласковыми эпитетами называть, то это уже будет майя, другая, да? И поэтому здесь нужно говорить одно, но при этом не терять другого осознания. Это как такая история иудейского этих притч, как традиционная такая, что там у царя был сын, хороший сын, но в конце концов что-то он там съехал и связался с какими-то там мошенниками и так далее. Вот, и годы шли, он никак не возвращался, полностью опустился, там спился, а отец все помнил о нем и все надеялся как-то забрать. И вот он послал одного своего министра через какое-то количество лет и говорит: иди, значит, найди моего сына и верни его обратно. И тот пошел, такой весь полный пафоса, я там царский министр. Он нашел этот лагерь всех этих шаромыжников, где этот сын сидел. И этот просто оборванец такой слегка подвыпивший, там какую-то подругу обнимает, все. Этот: я пришел там от своего отца, ну такой весь чопорный, весь такой официальный там. Кто-то говорит: ну, говорит, откуда пришел, туда иди. Все. Не вышло у них языка, все. Через какое-то время отец послал второго министра. Тот оказался хитрее. Он решил стать таким же из этой компании. Он тоже нарядился в какие-то там тряпки, там слегка подвыпил, там побрился пару дней, приобрел соответствующий вид, втерся в эту компанию и тоже с ними там на их языке, там ля-ля-ля, да-да-да. Вот. И когда он что-то начал пытаться там этому сыну говорить, тот его не воспринял вообще совершенно серьезно, потому что тот своим сознанием действительно опустился до этого уровня, этой компании, тоже ничего у него не вышло. Тогда он третьего министра, значит, снарядил, этот царь. Тот говорит: мне нужно какое-то время подготовиться. Он говорит: зачем? Он говорит: ну, это сложная задача, как мне нужно подготовиться. Дал ему отпуск, 3 месяца, подготовился. Значит, он изучал и нравы всех этих бендюжников, вот таких вот. И в то же время он старался одновременно играть бендюжника, вот этого такого алкаша, но при этом помнить, что он царский министр. То есть и быть этим, и тем одновременно. И потом, когда он уже достаточно укрепился, он отправился в этот лагерь, и он смог втереться в доверие, то есть быть таким же, как эти люди, простым и замысловатым, говорит на этом языке, но при этом он не терял осознания, что он царский министр, он пришел с миссией определенной. Да. И вот он добился успеха. Так вот, это примерно то же самое. С одной стороны, мы живем в материальном мире, и здесь мы не можем называть там друг друга, муж и жена не могут называть друг друга там материальными элементами и так далее. Люди должны общаться по-человечески, с одной стороны. Но с другой стороны, они должны помнить, кто они такие, реально. Понимаете? Что у меня есть души там, облепленные материальными элементами. Вот в этом-то и состоит искусство жизни, что мы играем одни роли, скажем, там, в рамках Варнашина, но мы при этом должны помнить свою самую главную роль. Самую главную роль. Вот это и есть искусство жизни. Как оставаться душой, с одной стороны, но с другой стороны, выполнять свои обязанности здесь и не впадать в маю, не впадать в иллюзию, понимаете? Вот поэтому-то и говорится, что сначала должен человек обрести духовную культуру, а потом на основе духовной культуры он может входить в материальные ситуации и не теряться там. Что? Все? Шила Прабхупада, Кия.